Доброе утро.
Доброе утро.
Иван, ну давайте начнем тогда с вашей работы, за которую вы получили премию. Я напомню, это сложно. За создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений. Давайте по порядку. Что за работа, что сделали? И самое главное, зачем нужно?
Объяснять можно по-разному, но попробую таким образом. Вот вообще, что такое многомерные данные? Да? То есть это все, на самом деле, имеет отношение к анализу данных. Ну вот, если числа ваши входные записаны в одномерный массив, да, то это называется вектором. Вот, это 1, 3, 5, 7. Я потом скажу, где это применяется, кому нужно. Вот, это вектор. Соответственно, если у вас двумерный массив, здесь там, одна какая-нибудь переменная, здесь другая, у вас получается двумерная таблица.
Вот. Как таблица умножения,
например? Почти, ну, скорее, как шахматная доска. Вот. И здесь тоже какие-то числа пишутся. Там, 3, 4, 5, 7, там, 8. Это называется матрицей. Не та матрица, которая фильм. А что будет, если у нас будет осей будет не 2? Ну, 3 я еще могу нарисовать, да? Это будет кубик такой. Кубик. Ну, типа кубика Рубик или что-то такое. И дальше в каждой маленьком кубике тоже будет записано какое-то число. Это уже простейший пример тензора. Сейчас откуда это берется? Это берется в первую очередь в многомерном анализе данных. Да? То есть у вас есть какая-то величина, которую вы хотите предсказать. Ну, например, цена на нефть. Завтра. Сразу скажу, что на самом деле это очень сложная задача. Если бы я знал, как это делать, то, наверное, бы занимался чем-то другим. Вот. Ну, бесплатного ничего не бывает. Но, тем не менее, какая-то величина, опять же, обозначаем какую-нибудь букву Y, и есть какие-нибудь факторы, которые влияют на эту цену. Ну, например, X1 — это цена сегодня, X2 какой-нибудь фактор, который, например, характеризует политическую обстановку. Например, эксперты ставят 3 значения. Например, там плохая, благоприятная, неблагоприятная, ну, даже 2, может быть, там. Либо там, плюс, либо минус, 2 значения. Да? То есть это цена на нефть. Ну, предположим, будем делать шагом там, $5, условно говоря. Она принимает, там, условно говоря, 100 значений. Второй признак принимает 2 значения. Да? То есть у нас это все можно записать в двумерную таблицу, в двумерную матрицу. В одной будет 2 варианта, в другой будет там 100 вариантов. Ну и у нас будут данные наблюдений, когда там, ну, примерно там, позавчера и сегодня. Да? И мы можем записать в эту табличку результат. То есть здесь у нас будут те признаки, которые мы знаем, а тут будет величина, которую мы хотим предсказать. Соответственно, когда у нас трехмерный массив, то у нас 3 признака и одну величину, которую мы хотим предсказать. Но в реальной жизни мы знаем, что признаков гораздо больше. Возникают такие огромные многомерные массивы, собственно, это и есть тензоры, в которых мы знаем очень мало элементов. Да? То есть вот история у нас все равно недостаточно, чтобы все возможные варианты перебрать. Да? И задача состоит в том, чтобы, имея такую неполную информацию, восстановить все пропущенные элементы вот, и получить некое компактное представление вот этого многомерного массива. То, что сделано в этой работе, предложен целый ряд подходов и методов, которые позволяют вот такие многомерные массивы компактно представить, восстановить пропущенные элементы и, соответственно, строить прогнозы.
Как это поможет сделать мою жизнь телезрителя лучше?
Вокруг вас очень много всяких вычислительных устройств. Это сейчас телефоны, да? Все пользуются мобильными телефонами, все смотрят видео, вот, и происходит обмен данными между базовой станции и телефоном. И в этот момент как раз происходит огромное количество операций вот с такими вот матрицами. У нас получилось ускорить эти алгоритмы, ну, так, примерно процентов на 15. Ну, что это означает? Ну, это означает, что данные на 15% быстрее скачиваются. Ну, и у вас там, вы смотрите, там, вместо 10 минут, ну, вместо 11 минут тратите 10 минут, у вас лишняя минута жизни появляется. То есть, на самом деле, вся идея в том, что вокруг, в современном мире, все очень много вычислений, которые мы напрямую не видим. Мы занимаемся тем, что вот эти вот базовые блоки, которые крутят этот такой цифровой мир, мы их ускоряем. Вот, предлагаем метод. Причем доведение их до продукта — это не всегда наша работа. Предложили методы, потом люди там в Германии взяли, внедрили еще куда-то или в каких-то больших IT-компаниях, и мир стал немножко быстрее, немножко лучше.
Почему вы сказали в Германии? Почему не у нас?
Нет, ну, во-первых, мы... Нет, и у нас это тоже делается, естественно. Просто вот эти алгоритмы используются по всему миру. Вот. То есть они открытые, да, то есть это открытые программные пакеты, такие решения, никаких базовых задач. Люди берут их, используют, внедряют, но это, на мой взгляд, совершенно замечательная практика. Почему нет?
Угу. То есть то, что вы предложили, уже применяется?
Да, да, применяется, причем в разных совершенно областях. Там, от IT-компаний до вот, телекоммуникационных, как на уровне исследовательских, как вот так уже на уровне продукта.
У вас следующий этап работы. Что нужно сделать?
Большой пласт работ связан с работами, то, что сейчас называется модным словом «искусственный интеллект». Вот. Но это, в первую очередь, задача машинного и глубокого обучения. Там очень много как теоретических, так и алгоритмических вопросов. Ну, то есть все знают, там, что уже там, компьютер лучше распознает изображение, чем человек. Применяется это все в медицине. Там вот здесь вот ездит беспилотная машина по Сколково у нас. Поэтому как бы это большой хайп. Но вокруг этого очень мало, во-первых, теории, да, то есть непонятно на самом деле, один из базовых вопросов — непонятно, почему эти алгоритмы так хорошо работают. То есть их обучили на больших выборках, но, тем не менее, имеющаяся теория говорит, что выборки должны быть гораздо больше. И совершенно непонятно, почему они, используя те данные, которые есть, нормально работают. Да. Если вы, например, сделаете беспилотную машину, которая будет ездить на основании там, методов искусственного интеллекта, будет ли у вас какая-то гарантия того, что она не поведет себя странно в незнакомой ситуации? На данный момент таких гарантий нету, и это на самом деле интересный теоретический вопрос. Более того, имеющиеся теоретические результаты говорят обратно, что все не должно работать. Это очень подозрительно.
То есть беспилотная машина сейчас не должна ехать, я правильно вас понимаю?
Нет, она ездит. Это как бы вся экспериментальная...
Но с точки зрения теории...
Но теория это никак не подтверждает. То есть большая... Ну, это всегда так, в принципе. Да? Есть большой разрыв между теорией и экспериментом. Это, в принципе, нормально. Вот. Но хочется иметь как бы какое-то обоснование. Потому что, естественно, что если иметь обоснование, будем лучше понимать, как они работают. Сможем, например, интерпретировать те предсказания, которые эти алгоритмы дают. Ну и... Это, конечно, поможет, особенно когда будет массовое внедрение. То есть, когда это там единичный случай, это нормально, а когда там, я не знаю, будет повсеместная биометрическая идентификация по лицу, вот, а в этих алгоритмах есть какие-то принципиальные дырки, а они там есть, это, ну, то есть можно показать, как их легко достаточно обманывать, вот, то вот эта вот дырка, она станет критической.
А как обмануть биометрию?
Ну, собственно, если это все работает на глубоких нейронных сетях, то есть так называемые злонамеренные примеры. То есть берется вот какая-нибудь картинка, тут нарисован, я не знаю, кошка. Я, правда, кошку рисовать не умею, но, предположим, это будет кошка, похоже. Пусть будет это кошка, свинья получилась, но неважно. Вот классификатор выучен на миллионе картинок кошек, говорит, что это кошка. Вот, но здесь будет какой-нибудь нехороший человек, который немножечко эту картинку возмутит в некоторых точках. Возмущение даже будет визуально практически незаметно, и после этого классификатор станет говорить, что, например, что это собака. Вот. Или будет там ваша фотография, а он будет считать, что это не ваша фотография. Ну или наоборот, это можно сделать. Вот. Связано с тем, что вот этих вот возмущений в обучающей выборке не было. Это очень интересная тема. Это целый большой пласт исследований, которым сейчас занимаются. То есть две вопросы: как строить такие атаки и как защищаться от таких атак. И пока, так сказать, универсального ответа нету.
Отвлеченный вопрос вот от этого всего. Почему вы решили пойти в науку? И каково вам в России заниматься наукой?
Не, ну, достаточно все просто получилось. То есть я закончил вторую школу, поступил на физтех. Вот первые три курса физтеха, твоя основная задача — выжить, да, сдать курсы. Вот потом попал к научному руководителю Евгению Евгеньевичу Тартышникову. Он дал мне задачу, она оказалась очень интересной, мне понравилось этим заниматься, оказалось, что это жутко интересно. То есть, действительно, для меня одна из основных мотиваций заниматься наукой состоит в том, что это, во-первых, это красиво, то есть там есть элемент искусства, но второй очень важный элемент, без которого, на мой взгляд, это мое личное мнение, наукой лучше не заниматься, это соревновательный компонент. Вот это была, собственно, исходная мотивация, это любопытство, это возможность построить решение задачи, которые до этого никто не делал. Сейчас, конечно, на самом деле, да, сильная мотивация состоит в том, что все эти вещи, они действительно доходят до конкретного результата, до продукта, используются. То есть видно, что то, что ты делаешь, кому-то нужно.
Вот вы сказали про соревновательную составляющую. Насколько российская наука конкурентоспособна? Вот до этого вы сказали, применяется там в Германии, да, так вскользь, но все-таки первой страной назвали не нашу, где применяется.
Ну, нет, в России, конечно, применяется, причем в наших там компаниях IT. Вот. Ну, просто если это применяется не только у нас, но на Западе, это хороший знак. Вот. Ну, российская наука конкурентоспособна, все зависит от области. Да? То есть если говорить о неэкспериментальных областях, то есть это физика, математика, вычислительная математика, российская наука очень сильно конкурентоспособна на данный момент. Если говорить про экспериментальную науку, есть огромное количество сложностей, связанных с тем, что просто сложно закупать оборудование, даже если есть деньги, очень долго доставляются там всякие эти реагенты. Это просто, ну, я знаю, я знаком с экспериментальным, это просто сильно раздражает, и как бы ты соревнуешься в неравных условиях. Если там они могут получить этот реагент завтра, то тут надо ждать полгода, и как бы ты в неравных условиях.